Глава третья. «Так я пошел, полковник», — сказал Андрей, поднимаясь. Полковник тоже поднялся и тотчас же тяжело оперся на трость. Сегодня он был еще бледнее, лицо обтянуто, и он казался совершенным стариком. Даже от выправки его, можно сказать, ничего не осталось. «Счастливого пути, господин советник», — проговорил он. Выцветшие глазки его глядели почти виновато. «Черт возьми, в сущности, командирская рекогносцировка — это ведь мое дело!» Андрей взял со стола автомат и закинул ремень на плечо. «Не знаю, не знаю», — сказал он. «У меня, например, такое ощущение, будто я удираю, бросивши все на вас. А вы больны, полковник?» «Да, представьте себе, сегодня я...» — полковник оборвал себя. «Я полагаю, вы вернетесь до темноты?»
«Я вернусь значительно раньше», — сказал Андрей. «Эту вылазку я не рассматриваю даже как рекогносцировку. Я просто хочу показать этим трусливым ублюдкам, что ничего страшного впереди нет. Ходячие статуи, видите ли?» Он спохватился. «Я не имел в виду упрекнуть ваших солдат, полковник».
— Пустяки!
— полковник слабо отмахнулся тощей рукой.
— Вы совершенно правы. Солдаты всегда трусливы. Я ни разу в жизни не видел храбрых солдат. Да из какой стати им быть храбрыми?
— Ну, — улыбнулся Андрей, — если бы впереди нас ожидали всего-навсего танки противника...
— Танки? — сказал полковник. — Танки — другое дело. Но вот я прекрасно помню случай, когда рота парашютистов отказалась вступить в деревню, где жил известный на всю округу колдун.
Андрей засмеялся и протянул полковнику руку. — До встречи, — сказал он.
— Минуточку,
— остановил его полковник.
— Даган!
В комнате возник Даган с флягой, оплетенной серебряной сеткой в руке. На столе появился серебряный подносик, а на подносике — серебряные же стопочки.
— Прошу вас, — сказал полковник.
Они выпили и обменялись рукопожатием. — До встречи, — повторил Андрей. Он спустился по вонючей лестнице в вестибюль, холодно кивнул Кехаде, который прямо на полу возился с каким-то прибором вроде теодолита, и вышел на пышущую жаром улицу. Короткая тень его легла на пыльные потрескавшиеся плиты тротуара, и сейчас же рядом появилась вторая тень, и тогда Андрей вспомнил про Немого. Он оглянулся. Немой стоял в своей обычной позе, засунув ладони за широкий пояс, с которого свисал устрашающего вида тесак. Густые черные волосы его стояли дыбом, босые ноги были расставлены, а коричневая кожа лоснилась, словно смазанная жиром. —
Может, автомат возьмешь все-таки? — спросил Андрей.
— Нет.
— Ну, как хочешь.
Андрей огляделся. Изя и Пак сидели в тени волокуши и, развернув карту, рассматривали схему города. Двое солдат, вытянув шеи, заглядывали им через головы. Один из них поймал взгляд Андрея, поспешно отвел глаза и толкнул другого в бок. Оба сейчас же отошли и скрылись за волокушей. У второго трактора копошились водители во главе с Элизауэром. Водители были кто в чем, а на маленьком черепе Элизауэра красовалась гигантская широкополая шляпа. Тут же торчали еще два солдата, подавали советы, часто сплевывая в сторону. Андрей посмотрел вверх вдоль улицы. Пусто. Раскаленный воздух дрожит над булыжником, марево. За 100 метров уже ничего не разобрать, как в воде. — Изя! — позвал он. Изя и Пак оглянулись и встали. Кореец подобрал с мостовой и взял под мышку свой маленький самодельный автомат.
— Что, уже?
— бодро спросил Изя. Андрей кивнул и пошел вперед. Все смотрели на него. Прищурившийся от солнца пермяк, придурковатый Унгерн, испуганно округливший свой вечно полураскрытый рот, угрюмый горилла Джексон, медленно вытиравший руки куском пакли, Элли Зауэр, очень похожий на грязный ободранный грибок с детской площадки, приложил два пальца к полям шляпы с самым торжественным и сочувствующим видом, а поплевывавшие солдаты перестали поплевывать, обменялись неслышными замечаниями сквозь зубы и дружно запылили прочь. «Трусите, гниды!» — мстительно подумал Андрей. «А кликнуть вас сейчас для смеха, в штаны ведь навалите!» Они прошли мимо часового, который поспешно сделал на караул, и зашагали по булыжнику. Впереди Андрей с автоматом за плечом, следом по пятам немой с рюкзаком, в котором лежали 4 банки консервов, пачка галет и 2 фляги воды. Сзади, отстав шагов на 10, шлепал разбитыми башмаками Изя. За спиной у него был пустой рюкзак. В одной руке он держал схему, а другой судорожно обхлопывал карманы, как бы ища не забыл ли чего-нибудь. Последним, чуть в развалочку, походкой человека, привыкшего к дальним переходам, легко шагал кореец Пак с короткоствольным автоматом под мышкой. Улица была раскалена. Солнце свирепо жарило лопатки и плечи. От стен домов медленными волнами накатывал жар. Ветра сегодня не было совсем. Позади в лагере завели многострадальный двигатель. Андрей не обернулся. Чувство освобождения вдруг овладело им. На несколько славных часов из его жизни исчезали вонючие солдаты с их простой до непонятности психологией. Исчезал интриган Кихада, который был виден весь насквозь и от этого особенно осточертел. Исчезали все эти омерзительные заботы о чужих стертых ногах, о чужих скандалах и драках, о том, что кого-то рвет не отравление или о кого-то особенно и интенсивно и с кровью несет, не дизентерили. «Провалиться бы вам всем», — твердил Андрей с каким-то даже упоением. «Век бы я вас не видел, да чего же без вас хорошо!» Правда, он тут же вспомнил о сомнительном корейце Паке. И на секунду ему показалось, что светлая радость освобождения замутится сейчас новыми заботами и подозрениями, но он тут же легкомысленно махнул на это рукой. «Кореец как кореец!» Спокойный человек, никогда ни на что не жалуется, дальневосточный вариант Иосифа Кацмана, вот и все. Он вдруг вспомнил, как брат рассказывал ему когда-то, что на Дальнем Востоке все народы, а особенно японцы, относятся к корейцам в точности так же, как в Европе все народы, особенно русские и немцы, относятся к евреям. Это показалось ему сейчас забавным, и почему-то вдруг вспомнился Кэнси. Да, Кэнси бы сюда, дядю Юру, Дональда. Если бы удалось дядю Юру уговорить в эту экспедицию, сейчас бы все было по-другому. Он вспомнил, как за неделю до выхода он специально выкроил несколько часов, взял у Гейгера лимузин с пуленепробиваемыми стеклами и смотался к дяде Юре. Как они пили в большой двухэтажной хате, где было чисто, светло, вкусно пахло мятой, домашним дымком, свежепеченным хлебом, пили самогон, закусывали заливным поросенком, хрустящими малосольными огурчиками, каких Андрей не едал бог знает сколько лет, обгладывали бараньи ребрышки, макали куски мяса в соус, пропитанный чесночными запахами, а потом... Дебелая голландка Марта, супруга дяди Юры, беременная уже по третьему разу, внесла свистящий самовар, за который дядя Юра в свое время отдал воз хлеба да воз картошки. И они долго, основательно, фундаментально пили чай, заедая каким-то невиданным вареньем. Потели, отдувались, обтирали мокрые лица свежими полотенцами с вышивкой, а дядя Юра все бубнил. «Ничего, ребята, жить теперь вполне можно. Пригоняют мне каждый день пяток тунеядцев из лагеря,
Воспитываю их трудом, сил, понимаешь, не жалею, ежели что, сразу по зубам. Но зато жрут они у меня здесь от пуза, что сам ем, то и им даю. Я тебе не эксплуататор какой-нибудь.
А при прощании, когда Андрей уже садился в машину, дядя Юра, сжимая его ладонь своими лапищами, превратившимися, казалось, в сплошную мозоль, проговорил, ища глазами его взгляд: «Ты меня простишь, Андрюха, я знаю. Все бы бросил, и бабу бы свою бросил. Вот этих бросить не могу, не позволяю себе».
И указал большим пальцем через плечо в сторону двух белоголовых мальчуганов-погодков, которые тихо, чтобы не услышали, тузили друг друга за крыльцом. Андрей обернулся. Лагеря, видно, уже не было. Марево закрыло его. Тарахтение двигателя едва доносилось, как из ваты. Изя шел теперь рядом с Паком, махал у него перед носом схемой и кричал что-то про масштаб. Пак, собственно, не спорил, он только улыбался, и когда Изя порывался остановиться, чтобы развернуть схему и показать все наглядно, деликатно брал его за локоть и увлекал вперед. Серьезный человек, несомненно. На такого при прочих равных условиях вполне можно было бы положиться. Интересно, чего они не поделились с Гейгером? Люди они совершенно разные, это ясно. Пак учился в Кембридже и имел степень доктора философии. Вернувшись в Южную Корею, он принял участие в каких-то студенческих беспорядках против режима, и Ли Сын-ман засадил его в кутузку. Из кутузки его в 50-м году освободила северокорейская армия. О нем написали в газетах как о настоящем сыне корейского народа, который ненавидит клику Ли Сын-мана и американских империалистов. Он сделался заместителем ректора, а через месяц его снова посадили в кутузку, где без предъявления обвинения продержали до самого десанта в Чемульпо, когда кутузка попала под огонь частей 1-й кавалерийской дивизии, стремительно рвавшейся на северо-восток. В Сеуле стоял ад кромешный. Пак уже не рассчитывал остаться в живых, и тут ему предложили участие в эксперименте. В город он попал задолго до Андрея, переменил 20 специальностей, сцепился, конечно, с господином мэром и вошел в подпольную организацию интеллигентов, поддерживавшую тогда движение Гейгера. Что-то у них там с Гейгером произошло. Так или иначе, большая группа подпольщиков еще за 2 года до поворота тайно покинула город и ушла на север. Им повезло, на 350-м километре они нашли в развалинах снаряд времени, здоровенную металлическую цистерну, битком набитую самыми разнообразными предметами культуры и образцами технологии. Место было хорошее, вода, плодородная почва у самой стены, много уцелевших зданий, там они и осели. Они ничего не знали о том, что произошло в городе, и когда появились обшитые броней трактора экспедиции, решили, что это за ними. К счастью, в короткой, яростной и нелепой схватке погиб всего один человек. Пак узнал Изю, своего старинного приятеля, и понял, что происходит ошибка. А потом он попросился к Андрею. Он сказал, что им движет любопытство, что он давно уже планировал поход на север, но у эмигрантов не было на это средств. Андрей не очень ему поверил, но с собой взял. Ему показалось, что Пак будет полезен своими знаниями, и Пак действительно оказался полезен. Он делал для экспедиции все, что мог. С Андреем всегда был дружелюбен и предупредителен, с Изей тем более, но вызвать его на откровенность оказалось невозможно. Ни Андрей, ни даже Изя так и не узнали, откуда у него столько сведений мифического и реального характера относительно предстоящего пути, для чего он все-таки увязался с экспедицией и что он вообще думал о Гейгере, о городе, об эксперименте. Пак никогда не поддерживал разговоров на отвлеченные темы. Андрей приостановился и, дождавшись своего арьергарда, спросил: «Ну, вы договорились, что именно вас интересует?»
«Что именно?» —
Изя, наконец, развернул свою схему. «Смотри». Он стал показывать траурным ногтем. «Мы сейчас вот здесь. Значит, раз, два, через шесть кварталов должна быть площадь. Вот здесь какое-то большое здание, наверное, правительственное. Сюда нам надо обязательно попасть. Ну, а если по дороге попадется что-нибудь интересное... Да, вот сюда бы еще интересно добраться. Далековато немного, но масштаб тут ни к черту, так что неизвестно. Может быть, это все рядом. Видишь, написано «Пантеон». Я люблю пантеоны. Ну что ж, Андрей поправил автомат. Можно и так, конечно. А воду, значит, мы сегодня искать не будем.
До воды далеко, негромко сказал Пак.
Да, брат, подхватил Изя. До воды, брат. Видишь, у них здесь указано водонапорная башня.
Это здесь? Спросил он Пака. Пак пожал плечами. Я не знаю. Но если в этих кварталах вода вообще осталась, то только здесь.
— Да, — протянул Изя, — далековато. Километров 30 за день не обернуться. Правда, масштаб. Слушай, а зачем тебе воду именно сейчас? — За водой пойдем завтра, как и договаривались. Вернее, поедем.
— Хорошо, — сказал Андрей, — пошли. Теперь они шли рядом, и некоторое время все молчали. Изя непрерывно крутил головой и как бы принюхивался, но ни справа, ни слева ничего интересного не обнаруживалось. Трех- и четырехэтажные дома иногда довольно красивые, выбитые стекла, некоторые окна заколочены покоробившейся фанерой, на балконах полуразвалившиеся цветочные ящики, многие дома заплетены с жестким пыльным плющом. Большой магазин. Огромные запыленные до непрозрачности витрины, почему-то уцелевшие, а двери выломаны. Изя сорвался, трусцой сбегал, заглянул, снова вернулся. «Пусто», — сообщил он, — «полный разгром». «Какое-то общественное здание, не то театр, не то концертный зал, не то кино. Потом опять магазин, витрина расколота, и еще магазин на другой стороне». Изя вдруг остановился, шумно потянул носом и поднял грязноватый палец. «О», — сказал он, — «здесь где-то».
«Что?» — спросил Андрей, озираясь.
«Бумага». Коротко отозвался Изя. Ни на кого не глядя, он уверенно устремился к зданию на правой стороне улицы. Здание это было как здание, ничем особенным от соседних не отличалось, разве что подъезд был пороскошнее, да в общем облике его чувствовался некий готический акцент. Изя исчез в подъезде, и они не успели еще пересечь улицы, как он снова высунулся и азартно позвал. «Давайте сюда, Пак, библиотека!»
Андрей только головой покрутил от восхищения. «Ай да Изя!» «Библиотека?» — сказал Пак, ускоряя шаг. «Не может быть!» В вестибюле было прохладно и полутемно после полыхающей желтым жаром улицы. Высокие готические окна, выходившие, по-видимому, во внутренний двор, были украшены цветными витражами. Пол, выложенный узорной плиткой белого камня, лестницы, уходящие вправо и влево, по левой уже взбегал Изя. Пак легко нагнал его, и они, шагая через три ступеньки, скрылись из виду.
— А нам-то на кой черт туда тащиться? — сказал Андрей немому.
Тот был согласен. Андрей поискал, где присесть, и присел на прохладные белые ступени. Автомат он снял и положил рядом. Немой уже сидел на корточках у стены, закрыв глаза и охватив колени длинными мощными руками. Было тихо, только бубнили наверху неразборчивые голоса.
«Надоело», — подумал Андрей с раздражением. «Мертвые кварталы надоели. Раскаленное это безмолвие, загадки эти. Людей бы найти, пожить бы с ними, пораспросить их». И чтобы угостили чем-нибудь, все равно чем, только бы не овсянкой этой обрыдлой. И холодного вина. Много, сколько хочешь. Или пива.
В животе у него заурчало, и он испуганно напрягся, прислушиваясь.
Нет, ничего. Сегодня, тьфу-тьфу, ни разу еще не бегала, на том спасибо. И пятка вроде бы зажила.
Наверху что-то повалилось с тяжелым рассыпчатым грохотом. Изя разборчиво проорал: «Ну куда вы лезете, ей-богу?» Раздался смех, и голоса забубнили снова.
«Копайтесь, копайтесь», — подумал Андрей. «Только на вас и надежда, только от вас и можно ждать хоть какого-нибудь толку. И останется от всей этой бездарной затеи мой отчет до 24 изиных ящика с бумагами». Он вытянул ноги и сам вытянулся на ступеньках, опираясь на локти. Немой вдруг чихнул. Звонко откликнулось эхо. Андрей откинул голову и стал глядеть в далекий сводчатый потолок. Хорошо строили. Красиво. Лучше, чем у нас. И вообще жили, как видно, не худо. И все равно сгинули. Очень это все фрицу не понравится. Он бы, конечно, потенциального противника предпочел. А то что такое получается? Жили-жили, строили-строили, прославляли какого-то своего Гегера, любимого и простого. А в результате, пожалуйста, пустота, как и не было никого. Одни кости, да и тех что-то маловато для такого поселения. Вот так-то, господин президент. Человек предполагает, а Господь рябь какую-нибудь напустит, и конец всему. Он тоже чихнул и потянул носом. Прохладно здесь как-то. А Кихаду хорошо бы под суд отдать, когда вернемся. Мысли его легко свернули в привычное русло. Как загнать Кихаду в угол, чтобы он и пикнуть не смел, чтобы вся документация была как на ладони, и чтобы Гегеру все сразу стало ясно? Он отмахнулся от этих мыслей, они были не к месту и не ко времени. Сейчас надо было думать только о завтрашнем дне. Да и о сегодняшнем не мешало бы, например, куда все-таки девалась статуя. Пришел кто-то рогатый, стегозавр какой-то, взял ее под мышку и уволок. Зачем? И потом в ней, между прочим, 50 тонн весу. Такая зверюга захочет, трактор под мышкой унесет. Уходить отсюда нам надо, вот что. Если б не полковник, сегодня ж ноги бы нашей здесь не было. Он стал думать о полковнике и вдруг поймал себя на том, что прислушивается. Какой-то отдаленный неясный звук появился. Не голоса, голоса наверху бубнили по-прежнему, нет. Там на улице за высокими приотворенными дверями подъезда. Явственно зазвенели разноцветные стекла в витраже, и явственно завибрировали каменные ступеньки под локтями и задом, словно где-то неподалеку была железная дорога, и по ней шел сейчас поезд, тяжелый грузовой состав. Немой вдруг широко раскрыл глаза и повернул голову, настороженно прислушиваясь. Андрей осторожно подтянул под себя ноги и встал, держа автомат за ремень. Немой сейчас же тоже встал, кося на него одним глазом и все продолжая прислушиваться. Взявший автомат на изготовку, Андрей бесшумно перебежал к дверям и осторожно выглянул. Жаркий пыльный воздух обжег ему лицо. Улица была желта, раскалена и пуста по-прежнему. Только ватной тишины больше не было. Огромный далекий молот с унылой равномерностью бил в мостовую, и удары эти заметно приближались. Тяжелые, хрусткие удары, дробящие в щебень булыжник мостовой. В доме напротив со звоном осыпалась расколотая витрина. От неожиданности Андрей отпрянул, но тут же взял себя в руки и, закусив губу, оттянул затвор автомата. «Черт меня сюда понес», — подумал он краем сознания. Молот все приближался, и совершенно непонятно было откуда. Но удары были все тяжелее, все звонче, и была в них какая-то несокрушимая и неотвратимая победительность. «Шаги судьбы», — мелькнуло в голове у Андрея. Он растерянно оглянулся на Немого. Он испытал шок. Немой стоял, прислонившись плечом к стене, и сосредоточенно орудовал своим тесаком, обрезая ноготь на мизинце левой руки. Вид у него при этом был совершенно равнодушный и даже скучающий. «Что?» — хрипло спросил Андрей. «Ты что это?»
Немой посмотрел на него, кивнул и снова занялся своим ногтем.
Бум-бум-бум!
Раздавалось совсем близко, земля под ногами содрогалась. И вдруг наступила тишина. Андрей сейчас же снова выглянул. Он увидел на ближайшем перекрестке, доставая головой до третьего этажа, возвышается темная фигура. Статуя. Старинная металлическая статуя. Тот самый давешний тип с жабьей мордой, только теперь он стоял, напряженно вытянувшись, задрав объемистый подбородок, одна рука заложена за спину, другая, то ли грозя, то ли указуя в небеса, поднята и выставлен указательный палец.
Андрей, обмирая, как в дурном сне, смотрел на это бредовое чудовище, но он знал, что это не бред.
Статуй был как статуй. Дурацкое бездарное сооружение из металла, покрытое не то окалиной, не то черной окисью, нелепо и не на месте установленное. В горячем воздухе, поднимавшемся от мостовой, очертания его дрожали и колебались, точно так же, как очертания домов вдоль улицы. Андрей почувствовал руку на своем плече и оглянулся. Немой улыбался и успокаивающе кивал ему. «Бум-бум-бум!» — снова раздалось на улице. Немой все держал его за плечо, трепал, гладил, мял мускулы ласковыми пальцами. Андрей резко отстранился и снова выглянул наружу. Статуи не было больше. И снова была тишина. Тогда Андрей оттолкнул Немова и на ватных ногах побежал по лестнице наверх, где по-прежнему, как ни в чем не бывало, бубнили голоса. «Хватит!» — рявкнул он, врываясь в библиотечный зал. «Пошли отсюда!» Голос у него совсем сел, и они его не услышали, а, может быть, и услышали, но не обратили внимания, они были заняты. Помещение было огромное, уходило в глубину, черт-те знает куда, стеллажи, набитые книгами, глушили звуки. Один из стеллажей был повален, книги лежали горой, и в этой горе копались Изя и Пак. Оба очень довольные, разгоряченные, потные, азартные. Андрей, шагая прямо по книгам, подошел к ним, взял за воротники, поднял. «Пошли отсюда!» — сказал он. «Хватит, пошли!» Изя глянул на него затуманенными глазами, рванулся, вырвался и сразу же пришел в себя. Глаза его быстро обшарили Андрея с головы до ног. «Что с тобой?» — спросил он. «Что-нибудь случилось?»
— Ничего не случилось, — зло сказал Андрей. — Хватит здесь копаться. Куда вам надо? В пантеон. Вот и пошли в пантеон.
Пак, которого он все еще держал за шиворот, деликатно подвигал плечами и кашлянул. Андрей отпустил его. — Ты знаешь, что мы здесь нашли? — с азартом начал Изя и сразу же оборвал себя. — Слушай, да что стряслось? Андрей уже взял себя в руки. Все, что было там внизу, казалось совершенно нелепым и невозможным здесь, в этом строгом душном зале, под испытующим взглядом Изи, рядом с невозмутимо корректным Паком.
«Мы не можем тратить столько времени на каждый объект», — сказал он, хмурясь. «У нас всего одни сутки. Пойдемте».
«Библиотека — это не каждый объект», — немедленно возразил Изи. «Это первая библиотека за весь маршрут. Слушай, на тебе лица нет. Что случилось, в конце концов?»
Андрей все никак не мог решиться рассказать, не знал, как.
«Пошли!» — буркнул он, повернулся и зашагал по книгам к выходу.
Изя догнал его и, взявши под руку, пошел рядом. Немой в дверях посторонился, пропуская их. Андрей все не знал, как начать. Все начала и все слова были дурацкими. Потом он вспомнил про дневник.
«Ты мне вчера дневник читал», — проговорил он. Они уже спускались по лестнице. Ну, этого, который повесился.
— Да?
— Вот тебе и да.
Изя остановился.
— Рябь? — Неужели вы ничего не слышали? — сказал Андрей с отчаянием.
Изя замотал бородой, а Пак ответил негромко. — Вероятно, мы увлеклись, мы спорили.
— Маньяки! — сказал Андрей.
Он судорожно перевел дух, оглянулся на Немова и выговорил, наконец.
— Статуя! Пришла и ушла. Шляются, понимаешь, по городу, как живые.
Он замолчал.
«Ну?»
— нетерпеливо сказал Изи.
«Что «ну»? Все!»
Напряженное лицо Изи изобразило огромное разочарование.
«Ну и что?» — сказал он. «Ну, статуя! Ночью тоже шлялась одна. Ну и что?»
Андрей открыл и снова закрыл рот.
«Железноголовые», — подал голос Пак. «По-видимому, эта легенда возникла именно здесь».
Андрей, не в силах произнести ни слова, переводил взгляд с Изи на Пака и обратно. Изя сочувственно дошло до него наконец-то, тянул губы дудкой и все порывался потрепать Андрея по руке, а Пак, полагая, очевидно, что все необходимые разъяснения даны, украдкой поглядывал через плечо на дверь в библиотеку.
— Так, — выдавил наконец Андрей, — очень мило. Значит, вы сразу в это поверили?
— Слушай, ты успокойся, — сказал Изя, ухватив его все-таки за рукав. — Конечно, поверили. А почему не поверить? Эксперимент он все-таки и есть эксперимент. За всеми этими нашими поносами и склоками мы о нем забыли, но на самом-то деле... Елки-палки, да что тут такого? Ну, статуи, ну, ходят. А здесь у нас библиотека. И знаешь, какая любопытная картина выясняется? Люди, которые здесь жили, наши современники, 20 век.
Понятно. — сказал Андрей. — Пусти рукав!
Ему уже было совершенно ясно, что он свалял дурака. Впрочем, эта парочка еще не видела статуи по-настоящему. Посмотрим, как они запоют, когда увидят. Правда, немой тоже как-то странно. — Нечего меня уговаривать, — сказал он. — Сейчас на эту библиотеку времени у нас нет. Будем проходить мимо тракторами, навалить их хоть целую волокушу. А сейчас пошли. Я обещал вернуться к отбою.
— Ну, хорошо, — успокаивающе сказал Изя. — Ну, пошли, пошли.
— Да, — думал Андрей, торопливо сбегая по лестнице. Как же это я, — с неловкостью думал он, распахивая двери подъезда и выходя на улицу первым, чтобы никто не мог видеть его лица. А ведь ни солдат, ни шоферюга какой-нибудь, — думал он, шагая по раскаленному булыжнику. Это все фриц, — думал он со злостью. Объявил, понимаешь, что нет больше никакого эксперимента, а я и поверил, то есть не поверил, конечно, а просто принял новую идеологию из лояльности и по долгу службы. Нет, ребята, все эти новые идеологии — это для дураков, для массы. Но ведь и то сказать, 4 годика жили, ни о каком эксперименте и не вспоминали, других дел было по горло. Карьерку делали, — ядовито подумал он. Ковры доставали, экспонатики для личных коллекций. На перекрестке он приостановился, искоса глянул в переулок. Статуя была там, грозила полуметровым черным пальцем, неприятно ухмылялась жабьей пастью. Я, мол, вас, сукиных котов.
— Это что ли?
— спросил Изи небрежно. Андрей кивнул и пошел дальше. Они шли и шли, постепенно дурея от жары и слепящего света, наступая на собственные короткие уродливые тени, пот соляной коркой застывал на лбу и на висках, и даже Изи перестал уже трепаться о крушении каких-то там своих стройных гипотез, и даже неутомимый Пак уже приволакивал ногу, подошва оторвалась, а немой время от времени широко разевал черный рот и, высунув страшный обрубок языка, принимался часто-часто, как собака, дышать. И ничего больше не происходило. Только один раз Андрей, не успев совладать с собой, вздрогнул, когда, подняв случайно глаза, увидел в распахнутом окне 4-го этажа огромное позеленевшее лицо, уставившееся на него слепыми, выпученными глазами. Что ж, зрелище и в самом деле было жуткое. 4-й этаж и пятнистые зеленые хари во все окно. Потом они вышли на площадь. Таких площадей они еще не встречали. Она была похожа на вырубленный диковинный лес. Как пни были понатыканы на ней постаменты, круглые, кубические, шестигранные, звездообразные в виде каких-то абстрактных ежей, артиллерийских башен, мифических зверей, каменные, чугунные, из песчаника, из мрамора, из нержавеющей стали, даже, кажется, из золота. И все эти постаменты были
пусты. Только в полусотни метров впереди голову крылатого льва попирала обломанная выше колена голая нога в человеческий рост, босая с необычайно мускулистой икрой. Площадь была огромна. Противоположного конца ее видно не было за мутным маревом, а справа, под самой желтой стеной, виднелись искаженные потоками горячего воздуха очертания длинного приземистого строения с фасадом из тесно поставленных колонн.
«Ну и ну!» — непроизвольно вырвалось у Андрея.
А Изя проговорил непонятно. То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки. И спросил, а куда они, собственно, все подевались? Никто ему не ответил. Все смотрели и не могли насмотреться, даже, кажется, немой. Потом Пак сказал, нам, по-видимому, надо вон туда.
— Это и есть ваш пантеон? — спросил Андрей, чтобы что-нибудь сказать, а Изя произнес с каким-то возмущением.
— Я не понимаю, что же это они? Все по городу шляются? Почему же мы их тогда почти не видели? Их же здесь должны быть тысячи, тысячи!
«Город тысячи статуй», — сказал Пак.
Изя живо повернулся к нему.
«Что? И такая легенда существует?»
«Нет, но я так бы его назвал».
«Трам-тарарам», — сказал Андрей, которого осенила неожиданная мысль. «Как же мы здесь пройдем с нашими тягачами? Тут же никакой взрывчатки не хватит, эти надол бы подрывать».
«Я думаю...» — Должна быть дорога вокруг площади, — сказал Пак, — над обрывом.
— Пошли, — сказал Изя. Ему уже не терпелось. И они двинулись напрямик к пантеону, шагая между постаментами по булыжнику, который был здесь разбит и скрошен в мелкий щебень, в белую пыль, ярко мерцающую на солнце. Время от времени они приостанавливались и то пригибались, то поднимались на цыпочки, чтобы прочесть надписи на постаментах, и надписи эти были странными до того, что от них брала оторопь. На девятый день от улыбки. Благословение мускулюс глотеус твоего спасло малых сих. Взвелось солнце, и погасла заря любви, но... И даже просто... Когда? Изя хохотал и гукал, бил кулаком в ладонь. Пак улыбался, качая головой, а Андрею было неловко. Он чувствовал неуместность этого веселья, даже неприличие какое-то, но ощущения его были неуловимы, и он только терпеливо торопил. «Ну, хватит, хватит», — повторял он, — «пошли, ну какого черта? Опаздываем же, неудобно». Зло брало глядеть на этих идиотов. Нашли, понимаете, место и время развлекаться. Они все задерживались и задерживались, водили грязными своими пальцами по выбитым строчкам, зубоскалили, ерничали, и он махнул на них рукой и почувствовал большое облегчение, когда обнаружил, что голоса их остались далеко позади, и слов разобрать нельзя. «Так-то оно и лучше», — подумал он с удовольствием. Без этой дурацкой свиты. В конце концов, я что-то не помню, а приглашали ли их. Что-то там было сказано про них. Но вот что именно. То ли просили быть в парадной форме, то ли просили, наоборот, не быть вообще. Ах, какое это теперь имеет значение. Ну, в крайнем случае, посидят внизу. Пак еще туда-сюда. А Изя вдруг начнет придираться к слогу. Не дай бог, еще сам полезет говорить. Нет-нет, без них лучше, правда, не мой? Ты держись у меня за спиной, вот здесь, справа, да поглядывай хорошенько. Тут, брат, хлопать ушами не приходится. Не забывай, мы здесь в стане настоящих оппонентов. Это тебе не Кихада и не Хнойпек. На, вот возьми автомат, мне нужна свобода движения. И вообще, лезть с автоматом на кафедру... Я ведь, слава богу, не Гейгер. Позволь, а где же мои тезисы? Вот тебе и на. Как же я без тезисов? Пантеон высился перед ним
и над ним всеми своими колоннами, разбитыми выщербленными ступенями, оскалившимися ржавой арматурой. Из-за колонн несло ледяным холодом, там было темно, оттуда пахло ожиданием и тленом, а гигантские золоченые створки были уже отворены, и оставалось только войти. Он зашагал со ступеньки на ступеньку, внимательно следя за собой, чтобы, упаси бог, не споткнуться, не растянуться здесь на глазах у всех. Он все ощупывал свои карманы, но тезисов нигде не было, потому что они, конечно, остались в железном ящике. Нет, в новом костюме. Я ведь хотел надеть новый костюм, а потом решил, что так будет эффектнее. Черт побери, как же я буду без тезисов? — подумал он, вступая в темный вестибюль. — Что же там у меня было в моих тезисах? — думал он, осторожно ступая по скользкому полу черного мрамора. — Кажется, во-первых, про величие. Весь напрягаясь, вспоминал он, чувствуя, как ледяной холод заползает ему под рубашку. Здесь было очень холодно в этом вестибюле. Могли бы предупредить, все-таки не лето на дворе. Песком могли бы... Между прочим, посыпать руки бы не отвалились, а то того и гляди, с затылком здесь навернешься. Ну, куда у вас тут? Вправо, влево? Ах, да, пардон, значит так. Во-первых, о величии, — думал он, устремляясь в совсем уже темный коридор. Вот это другое дело, ковер, догадались. А факельщиков, конечно, поставить не сообразили. Всегда у них здесь так, либо поставят факельщиков или даже Юпитера, но тогда уж непременно не будет ковра, либо вот как сейчас. Таким образом, величие. Говоря о величии, мы вспоминаем так называемые великие имена. Архимед. Очень хорошо. Сиракузы, Эврика, бани, в смысле ванны, голый, дальше. Аттила, дож венецианский, то есть... Я прошу прощения, это Отелло, дож венецианский, Аттила, гунов царь, едет нем и мрачен, как могила. Да чего там далеко ходить за примерами? Петр, величие, великий, Петр великий, первый, Петр второй и Петр третий не были великими. Очень, может быть, потому что не были первыми. Великие и первые чрезвычайно часто выступают как синонимы, хотя... Екатерина вторая великая, вторая, но тем не менее великая. Это исключение важно отметить. Мы часто будем иметь дело с исключениями такого рода, которые, так сказать, только подтверждают правила. Он крепко сцепил руки за спиной, упер подбородок в грудь и, втянув нижнюю губу, несколько раз прошелся взад и вперед, каждый раз изящно огибая свой табурет. Потом он отодвинул табурет ногой, уперся напряженными пальцами в стол и, сдвинув брови, поглядел поверх слушателей. Стол был совершенно пустой, обитый серым цинком, и тянулся перед ним, как шоссе. Дальнего конца его не было видно, в желтоватом тумане мигали там колеблемые сквозняком огоньки свечей, и Андрей с мимолетной досадой подумал, что это, черт возьми, непорядочно, что уж... Кто-кто, а он-то должен был бы иметь возможность видеть, кто там на том конце стола. Видеть его было гораздо более важно, чем этих. Впрочем, это не моя забота. Рассеянный снисходительно он оглядел ряды этих. Они смирно восседали по обе стороны зала, повернув к нему внимательные лица, каменные, чугунные, медные, золотые, бронзовые, гипсовые, яшмовые, и какие там еще бывают у них лица, например, серебряные или, скажем, нефритовые. Слепые глаза их были неприятны, да и вообще, что там могло быть приятного в этих громоздких тушах, колени которых торчали на метр, а то и на два выше поверхности стола. Хорошо было уже то, что они молчали и не шевелились. Всякое движение сейчас было бы невыносимым. Андрей с наслаждением, даже с каким-то сладострастием, прислушивался, как истекают последние капли превосходно задуманной паузы. Но каково правило? В чем оно состоит? В чем его субстанциональная сущность? Имманентная только ему и никакому другому предикату. И здесь, мне, боюсь, придется говорить вещи не совсем привычные и далеко неприятные для вашего слуха.
величие. Ах, как много о нем сказано, нарисовано, сплясано и спето! Что был бы человеческий род без категории величия? Банда голых обезьян, по сравнению с которыми даже рядовой хнойпик показался бы нам венцом высокой цивилизации, не правда ли? Ведь каждый отдельный хнойпик не имеет меры вещей. От природы он научен только пищеварить и размножаться. Всякое иное действие упомянутого хнойпика не может быть оценено им самостоятельно ни как хорошее, ни как плохое, ни как полезное, ни как напрасное или вредное. И именно вследствие такого вот положения вещей каждый отдельный хнойпик при прочих равных условиях рано или поздно, но с неизбежностью, попадает под военно-полевой суд, каковой суд уже и решает, как с ним поступить. Таким образом, отсутствие суда внутреннего закономерно и, я бы сказал, фатально восполняется наличием суда внешнего, например, военно-полевого. Однако, господа, общество, состоящее из хнойпиков и, без всякого сомнения, из мымр, просто не способно уделять такого огромного внимания суду внешнему. Неважно, военно ли это полевой суд или суд присяжных, тайный суд инквизиции или суд Линча, суд Фемы или суд так называемой чести. Я не говорю уже о товарищеских и прочих судах. Надлежало найти такую форму организации хаоса, состоящего из половых и пищеварительных органов как хнойпиков, так и мымр, такую форму этого вселенского кабака, чтобы хоть часть функций упомянутых внешних судов была бы передана суду внутреннему. Вот когда понадобилась и пригодилась категория величия. А дело в том, господа, что в огромной и совершенно аморфной толпе хнойпиков, в огромной, еще более аморфной толпе мымр, время от времени появляются личности, для которых смысл жизни отнюдь не сводится к пищеварению и половым отправлениям по преимуществу. Если угодно, третья потребность. Ему, понимаете, мало чего-нибудь там переварить и попользоваться чьими-нибудь прелестями. Ему, понимаете, хочется еще сотворить что-нибудь такое этакое, чего раньше до него не было. Например, инстанционную или, скажем, иерархическую структуру. Козерога какого-нибудь на стене с яйцами. Или сочинить миф про Афродиту. На кой хрен ему это все сдалось, он и сам толком не знает. И на самом деле, ну зачем хнойпику Афродита пеннорожденная или тот же самый козерог на стене с яйцами? Есть, конечно, гипотезы, есть и не одна. Козерог ведь как-никак, это очень много мяса. Об Афродите я уже не говорю. Впрочем, если уж быть до конца честным и откровенным, происхождение этой третьей потребности для нашей материалистической науки остается пока загадкой. Но в настоящий момент это и не должно нас интересовать. В настоящий момент нам важно, друзья мои, что? Что в общей серой толпе вдруг появляется личность, которая не удовлетворяется пакость такая овсяной кашей или грязной мымрой, каковая имеет все ноги в цыпках, не удовлетворяется, значит, широко доступным реализмом, а начинает идеализировать, абстрагироваться, зараза начинает, мысленно обращает овсяную кашу в сочного козерога под чесночным соусом, а мымру в роскошную особу с бедрами и хорошо помытую. Из океана она у него, из воды. Да мать же моя мамочка! Да ведь такому человеку цены нет. Такого человека надо поставить на высокое место и водить к нему хнойпиков и мымр побатальонно, чтобы учились они, паразиты, понимать свое место. Вот вы, задрипы, умеете так, как он. Вот ты, рыжий, вшивый, умеешь котлету нарисовать, да такую, чтобы сразу же жрать захотелось, или анекдотец хотя бы сочинить не умеешь. Так куда же ты, говно, лезешь с ним равняться? Пахать иди!
пахать, рыбу удить, ракушки промышлять.
Андрей оттолкнулся от стола и, восторженно потирая руки, снова прошелся взад и вперед. Очень здорово все получилось, великолепно, и без никаких там тезисов, и все эти долдоны слушали, затаив дыхание, хоть бы один пошевелился. Да уж я такой, я, разумеется, не кацман, я больше помалкиваю, но уж если меня доведут, если меня, черт побери, спросят... Правда, на том невидимом конце стола тоже, кажется, принялся кто-то говорить. Еврей какой-то, может быть, кацман пробрался? Ну, это мы еще посмотрим, кто кого. Итак, величие, как категория, возникло из творчества, ибо велик лишь тот, кто творит, то бишь создает новое, небывалое. Но спросим себя, государи мои, кто же тогда будет их мордой в дерьмо тыкать? Кто им скажет... Куда, тварюга, лезешь? Куда прешь? Кто сделается, так сказать, жрецом Творца? Я не боюсь этого слова. А сделается им тот, сударики мои, кто рисовать упомянутую котлету или, скажем, Афродиту не умеет, но и ракушки промышлять тоже ни в какую не хочет. Творец-организатор. Творец-выстраиватель в колонной, творец-дары вымогающий и оные же и распределяющий. И вот тут мы вплотную подходим к вопросу о роли Бога и дьявола в истории. К вопросу, прямо скажем, запутанному, архисложному, к вопросу, в котором, на наш взгляд, все заврались. Ведь даже неверующему младенцу ясно, что Бог — это хороший человек, а дьявол, наоборот, плохой. Но ведь это же, господа, козлиный бред! Что мы про них на самом деле знаем? Что Бог взял хаос в свои руки и организовал его в то время, как дьявол, наоборот, ежедневно и ежечасно норовит эту организацию, эту структуру разрушить, вернуть к хаосу. Верно ведь? Но с другой стороны... Вся история учит нас, что человек, как отдельная личность, стремится именно к хаосу. Он хочет быть сам по себе, он хочет делать только то, что ему делать хочется. Он постоянно галдит, что от природы свободен. И зачем так далеко за примерами ходить? Возьмите все того же пресловутого Хнойпика. Вы понимаете, надеюсь, к чему я клоню. Ведь чем, спрошу я вас, занимались на протяжении всей истории самые лютые тираны? Они же как раз стремились указанный хаос, присущий человеку, эту самую хаотическую, аморфную, хнойпекомымренность надлежащим образом упорядочить, организовать, оформить, выстроить. Желательно в одну колонну, нацелить в одну точку и вообще уконтрапупить, или, говоря проще, упупить. И, между прочим, это им, как правило, удавалось, хотя, правда, лишь на небольшое время и лишь ценой большой крови. Так теперь я вас спрашиваю, кто же на самом деле хороший человек? Тот, кто стремится реализовать хаос, он же свобода, равенство и братство, или тот, кто стремится эту хнойпекомымренность, читай социальную энтропию, понизить до минимума. Кто? Вот то-то и оно. Прекрасный получился период. Сухой, точный и в то же время не лишенный страстности. Ну что это он там бубнит на том конце? Надо же, хамло какое! И работать мешает, и вообще. С очень неприятным чувством Андрей вдруг обнаружил в ровных рядах внимательных слушателей несколько повернутых к нему затылков. Он присмотрелся, сомнений не было затылки. Раз, два, шесть затылков. Он изо всех сил откашлялся и строго постучал костяшками пальцев по оцинкованной поверхности. Это не помогло. «Ну, погодите», — подумал он с угрозой, — «я вас сейчас, как это будет по-латыни?» «Quos ego!» — рявкнул он. «Вы, кажется, вообразили себе, будто вы что-то там значите? Мы, мол,
большие, а вы где все копошитесь там внизу? Мы, мол, каменные, а вы плоть гниющая, мы, дескать, во веки веков, а вы прах однодневки, вот вам!» Он показал им дулю. «Да кто вас помнит-то? Поновозводили вас каким-то давно забытым охламоном, Архимед, подумаешь? Ну, был такой, знаю, голый по улицам бегал, безо всякого стыда. Ну и что? При надлежащем уровне цивилизации ему бы яйца за это оторвали, чтобы не бегал. Эврика ему, понимаешь? Или тот же Петр Великий. Ну, ладно, царь там, император всея Руси, видали мы таких. А вот как была его фамилия, а? Не знаете. А памятников-то понаставили, сочинений понаписали, а студента на экзамене спросит, дай бог, если один из десяти сообразит, какая у него была фамилия. Вот тебе и великий. И ведь со всеми вами так. Либо никто вас вообще не помнит, только глаза лупят. Либо, скажем, имя помнит, а фамилию нет. И наоборот, фамилию помнит, например, премия Каллинги. А имя... Да что там имя? Кто он такой был-то? То ли писатель он был, то ли вообще спекулянт с шерстью. Да и кому это надо, сами вы посудите. Ведь если всех вас запоминать, так забудешь, сколько водка стоит. Теперь он видел перед собой больше 10 затылков. Это было обидно. А Кацман на том конце стола бубнил все громче, все напористей, но все так же неразборчиво. «Приманка!» — заорал Андрей изо всех сил. «Вот что такое ваше хваленое величие! Приманка! Глядит на вас Хнойпик и думает, это надо же, какие люди бывали! Вот я теперь пить брошу, курить брошу, мымру свою по кустам валять перестану, в библиотеку пойду запишусь и тоже всего этого достигну. То есть это предполагается, что он так должен думать, но думает то он на вас, глядячи, совсем не то. И ежели караула вокруг вас не выставить, в загородку вас не взять, так он понавалит вокруг, мелом слова напишет, да и пойдет обратно к своей мымре, очень довольный. Вот вам и воспитательная функция, вот вам и память человечества. Да на кой хрен в самом деле Хнойпику память? На кой хрен ему вас помнить, скажите вы мне на милость? То есть, конечно, были такие времена, когда помнить вас всех считалось хорошим тоном. Деваться было некуда. Запоминали. Александр, мол, Македонский. Родился тогда-то, помер тогда-то. Завоеватель, Буцефал. Графиня, ваш Буцефал притомился. А, кстати, не хотите ли вы со мной переспать? Культурно, образно, по-светски. Теперь, конечно, в школах тоже приходится зубрить. Родился тогда-то, помер тогда-то. Представитель олигархической верхушки. Эксплуататор. Здесь уж совсем непонятно, кому это нужно. Экзамены, бывало, сдашь и с плеч долой. Александр Македонский тоже был великий полководец, но зачем же табуретки ломать? Фильм был такой, Чапаев, смотрели?
«Брат умирает, Митька ухи просит».
Вот и все применения вашему Александру Македонскому.
Андрей замолчал. Все эти разговоры были ни к чему, никто его не слушал. Перед ним были только затылки. Чугунные, каменные, железные, нефритовые, бритые, лысые, курчавые, с косицей, с выщербленными, а то и вовсе скрытые за кольчугами, шлемами, треуголками. «Не нравится», — горько подумал он, — «правда, глаза колят. К песнопениям привыкли, кодам. Экзеке монументум. А что я такого вам сказал? Ну, не врал, конечно, не подлечил перед вами. Что думал, то и сказал». Я ведь не против величия. Пушкин, Ленин, Эйнштейн. Я идолопоклонство не люблю. Делам надо поклоняться, а не статуям. А может быть, даже и делам поклоняться не надо, потому что каждый делает, что в его силах. Один революцию, другой свистульку. У меня, может, сил только на одну свистульку и хватает. Так что же я, говно теперь? А голос за желтым туманом, знай, бубнил свое, и уже были слышны отдельные слова, невиданные, необычайные. Из катастрофического положения только вы заслужили вечной благодарности и вечной славы.
«Вот этого я особенно не терплю», — подумал Андрей. «Особенно я ненавижу, когда вечностями швыряются братья навек, вечная дружба, навеки вместе, вечная слава. Откуда они все это берут? Что они видят вечного?»
«Хватит врать!» — крикнул он через стол. «Совесть надо иметь!»
Никто не обратил на него внимания. Он повернулся и побрел обратно, чувствуя, как сквозняк пробирает его до костей, вонючий сквозняк, пропитанный испарениями склепа, ржавчины, окислившейся меди. «А ведь это не Изя там болтал, — вяло подумал он. — Изя таких слов сроду не произносил. Зря я на него. Зря я сюда пришел. Зачем меня, собственно, сюда принесло? Наверное, мне показалось, будто я что-то понял. Все-таки мне уже за 30, пора разбираться, что к чему. Что за дикая идея? Убеждать памятники, что они никому не нужны. Это же все равно, что убеждать людей, что они никому не нужны. Оно, может быть, так и есть, да кто в это поверит? Что-то со мной сделалось за последние годы, — подумал он. Что-то я утратил. Цель я утратил, вот что. Каких-нибудь 5 лет назад я точно знал, зачем нужны те или иные мои действия, а теперь вот не знаю. Знаю, что Хнойпика следует поставить к стенке. А зачем это? Непонятно. То есть понятно, что тогда мне станет гораздо легче работать, но зачем это нужно, чтобы мне было легче работать? Это ведь только мне одному и нужно. Для себя. Сколько лет я уже живу для себя? Это, наверное, правильно. За меня, для меня никто жить не станет. Самому приходится позаботиться. Но ведь скучно это. Тоскливо, сил нет. И выбора нет, — подумал он. Вот что я понял. Ничего человек не может, не умеет. Одно он и может, и умеет жить для себя. Он даже зубами скрипнул от безнадежной ясности и определенности этой мысли. Он вышел из склепа в тень колонн и зажмурился. Желтая раскаленная площадь, утыканная пустыми постаментами, лежала перед ним. Оттуда волнами накатывал жар, как из печи. Жар, жажда, изнурения. Это был мир, в котором надлежало жить и, следовательно, действовать. Изя спал, уткнувшись лбом в раскрытый томик, вытянувшись на каменных плитах в тени. На штанах сзади у него зияла прореха, ноги в стоптанных башмаках были неестественно вывернуты, потом от него разило за версту. Немой был тут же. Сидел на корточках с закрытыми глазами, привалившись спиной к колонне, на коленях у него лежал автомат. — Подъем, — сказал Андрей устало. Немой раскрыл глаза и встал. Изя приподнял голову и поглядел на Андрея сквозь заплывшие веки. — Где Пак? — спросил Андрей, озираясь. Изи сел, вцепился скрюченными пальцами в пыльную шевелюру и принялся ожесточенно чесаться. — Черт! — пробормотал он невнятно. — Слушай, жрать же хочется невыносимо. Сколько можно? — Сейчас пойдем, — сказал ему Андрей. Он все озирался. — Где Пак?
— Пошел в аптеку,
— ответил Изя, неистово зевая. Фу, разморило совершенно к чертям.
— Куда пошел? — В библиотеку пошел.
Изя вскочил, подобрал свой томик и принялся запихивать его в мешок.
Мы решили, что он пока отберет книги. Сколько это сейчас времени? У меня вроде остановились.
Андрей взглянул на часы. — 3, — сказал он. — Пошли.
— Может, пожрем сначала? — предложил Изя нерешительно.
— На ходу, — сказал Андрей. Он испытывал какое-то смутное беспокойство. Что-то ему не нравилось, что-то было не так. Он взял у Немого автомат и заранее щурясь шагнул на раскаленные ступеньки.
— Ну вот, — ворчал позади Изя, — теперь жрать на ходу. Я его как честный человек дожидался, а он толком пожрать не дает. «Немой, дай-ка сюда мешок!»
Андрей, не оглядываясь, быстро шел между постаментами. Ему тоже хотелось есть.
Внутри так и сосало, но что-то толкало его идти и идти быстро. Он поудобнее пристроил ремень автомата на плече и снова мельком посмотрел на часы. Было все те же 3 часа без 1 минуты. Он поднес запястье к уху. Часы стояли.
— Эй, господин советник! — позвал его Изя. — Держи!
Андрей приостановился и принял у него 2 галеты, проложенные жирной консервированной свининой. Изи уже смачно хрумкал и причмокивал. Рассматривая на ходу сандвич, откуда половчее кусать, Андрей спросил, когда Пак ушел.
— Да почти сразу же и ушел, — сказал Изи с набитым ртом. — Мы с ним осмотрели этот пантеон, ничего интересного не обнаружили. Вот он и отправился.
— Зря, — сказал Андрей. Он понял, что его беспокоило.
— Что зря?
Андрей не ответил.